Let's open up our Bibles to Ephesians 5:29.
Давайте откроем Библию Ефесянам 5:29. Прочитаем Ефесянам 5:29. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
церковь».
Мы узнаем из этого текста, что подлинное библейское главенство питает.
The husband not only nourishes his wife, but cherishes her.
Но мы также видим, что не только питает, но и греет ее.
Now, the word is actually in Greek, it's thalpo.
На греческом это слово thalpo.
And it's related to the word thalo.
И связано со словом thalo.
Which literally means to warm somebody, to keep someone warm.
То есть в буквальном значении это и переводится «греть», «хранить тепло».
The idea is caring for someone with tenderness.
И передает идею нежной заботы о ком-то.
The idea would be something like a mother holding her baby.
Идея передается того, как мать держит своего ребенка.
And holding that baby with tenderness and great affection.
Держит его нежно, с любовью.
Now I want you to think about that.
И вот о чем подумайте.
There's probably nothing in our mind that portrays more tenderness than a mother holding her infant.
Наверное, для нас нет образа, который большую нежность передает, чем мать, которая держит своего младенца.
So like a mother holds her infant.
Как мать держит младенца.
You are to hold your wife.
Так вы должны держать свою жену.
Sometimes I think about this.
Иногда я думаю.
I look at my wife.
Смотрю на свою жену.
And I think about the last day that we'll be together.
И я думаю о том последнем дне, когда мы будем вместе.
That, let's say that she's an old lady now.
Ну, предположим, она уже будет пожилой женщиной, старушкой.
85 years old.
85-летней.
And she's about ready to go on and be with the Lord.
Когда она уже готова будет отправиться к Господу.
And I'm an old man and I'm holding her in my arms.
А я буду старичок, буду держать ее на руках.
What kind of tenderness would I have at that moment?
В тот момент, насколько нежным я буду?
Probably a lot.
Наверное, очень нежным.
I'd probably look at every line on her face.
Наверное, я буду смотреть на каждую морщинку на ее лице.
She'd be beautiful to me.
И это будет прекрасно в моих глазах.
Well, you shouldn't wait until your wife is dying to have that sort of attitude toward her.
Не обязательно ждать смертного часа вашей жены, чтобы так к ней относиться.
I also think about that day.
И еще я думаю об этом дне.
And I ask myself this.
И задаю себе вопрос.
How painful will it be?
Насколько это будет больно?
Not that I'm sending her home to glory.
Не в том, что я отправляю ее домой в славу.
But how painful will it be because of the regrets I have?
Но насколько это будет больно из-за моих сожалений?
You know, in Roman Catholic art,
в искусстве римских католиков.
We see sometimes pictures of monks or priests standing there and holding a skull in their hands.
Иногда бывает такой сюжет, когда стоит священник или монах и держит в руке череп.
And if you know anything about Catholicism, you know that there were a lot of morbid ideas.
Если вы что-то о католиках знаете, то там очень много всяких странных идей.
You just have to go to the catacombs sometime.
Иногда нужно сходить в катакомбы.
And see the preoccupation with death.
И увидеть, насколько они много заняты смертью.
Yet at the same time we need to be careful.
Но в то же самое время надо быть осторожным.
Because there's something also being portrayed that is correct.
Потому что таким образом изображается нечто правильное.
That we contemplate our own mortality.
Чтобы мы размышляли о своей смертности.
That we contemplate the day that we will die.
Чтобы мы размышляли о том дне, когда мы умрем.
Who's the happiest man?
Кто самый счастливый человек в день своей смерти? Тот, кому меньше всего приходится сожалеть о том, как он прожил свою жизнь. Я думаю, это особенно должно относиться к нашим женам и детям.
And I think that if we keep this idea of cherishing in our mind, it will really help us.
Если мы не будем забывать об этой идее, что мы должны греть свою жену, это поможет нам.
This same word is used in 1 Thessalonians chapter 2 verses 6 and 7.
То же самое слово используется в 1 Фессалоникийцам 2 глава.
I'll read the text and then we'll read it in Russian.
6 и 7 стих.
Nor did we seek glory from men, neither from you or from others, even though as apostles of Christ we might have asserted our authority. But we proved to be gentle among you as a nursing mother tenderly cares for her own children. Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us.
1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 6 по 8 стихи. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны».
Look what he says in verse 6.
Смотрите, что сказано в 6 стихе.
As apostles of Christ, we might have asserted our authority.
В начале 7 стиха. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы.
Now let's just put ourselves in there.
Давайте себя поставим на это место.
As husbands, we might have asserted our authority.
Как мужья, мы могли бы заявить о своей власти.
We might have said, I'm the husband.
Мы могли явиться с важностью и сказать, я муж. Будешь делать, что я скажу.
Paul could have said, I'm an apostle.
Павел мог бы сказать, ну, я апостол.
You're just gonna do this because I said to do it.
Вы так сделаете, потому что я говорю вам так делать.
He said, we could have acted that way.
Он говорит, мы так могли сделать.
Verse 7.
В 7 стихе дальше.
There's the conjunction there, but.
Стоит союз «но».
Showing contrast.
Показывает противопоставление.
But we proved to be gentle among you.
Но были тихи среди вас.
I'm always afraid to teach on biblical headship and submission.
Мне всегда страшно говорить о библейском главенстве и о покорности.
Because when you teach a truth, there's always someone who takes it and twists it into something it shouldn't be.
Потому что, когда вы объясняете истину, всегда найдется человек, который возьмет ее, исказит ее, неправильно покажет.
Again, I can appeal to Romans 5 and Romans 6.
И опять же, я могу сослаться на Римлянам 5 и 6.
Paul's setting forth salvation that is by faith, that is a work of grace.
Где Павел объясняет, что спасение по вере, что это действие благодати.
And the sin in some people take that doctrine and twist it.
Но грех у некоторых людей ведет к тому, что они извращают эту доктрину. Ну, будем тогда грешить, чтобы умножилась благодать.
Says,
и Павел говорит, никак.
Well, headship,
когда я учу о главенстве,
а
мужчины это могут исказить,
tyrant,
чтобы стать тиранами.
Self-centered, selfish tyrant.
Эгоистичными, самолюбивыми тиранами.
May it never be.
Да не будет так.
You're not following the Bible when you do that.
Если вы так делаете, то это не по Библии.
You're using the Bible.
Вы пользуетесь Библией.
You're twisting the Bible.
Вы искажаете Библию.
You're declaring an inquisition in your home.
И вы учреждаете инквизицию в своем доме.
Don't do that.
Не делайте так.
And this is a good way not to do it.
И вот хороший путь, как это не делать.
Paul said, we didn't assert our authority.
Павел говорит, мы могли явиться с важностью.
But we proved to be gentle among you.
Но были тихи среди вас.
In what way?
Как они были тихи?
As a nursing mother tenderly cares for her own children.
Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.
Paul did this to the church.
Так Павел относился к церкви.
We as pastors should do the same.
Мы, как пастыри, тоже должны так делать.
Yet at the same time, this application goes on to the family.
Но, кроме того, это можно применять и в семье.
You say, well, the family's not even mentioned in this text.
Ну, вы скажете, здесь в тексте семья совсем не упоминается.
That's true.
Действительно так.
But authority is mentioned in this text.
Но здесь упоминается власть.
How does the Christian exercise authority in a way that's different than the world?
Каким образом христиане применяют власть не так, как делается в этом мире?
Now, here was one of the reasons for Paul's behavior.
И вот одна из причин, почему Павел так поступал.
Look at verse 8.
Восьмой стих, посмотрите.
Having so fond an affection for you.
Так мы из усердия к вам.
He loved them.
Он любил их.
And then he says, we were pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives.
И дальше он пишет, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши.
Let me ask you a question.
Позвольте спросить.
Haven't you heard something like this before?
Вы раньше что-то похожее разве не слышали?
Christ loved the church.
Христос возлюбил церковь.
Such a fond affection for the church.
Из такого усердия к церкви.
That what did he do?
Что он сделал?
Laid down his life.
Он предал себя за нее.
He gave his life.
Он отдал свою жизнь.
And this is what we're supposed to do.
Так мы и должны делать.
We ought to ask the Lord to help us grow in love.
Мы должны просить Господа, чтобы Он помогал нам возрастать в любви.
You know, one of the things that's really devastating to us?
И знаете, что действительно нам наносит большой ущерб?
We're content with where we are.
Это когда мы довольны тем, что у нас есть, тем, кто мы есть.
Don't be content.
Не будьте довольны собой.
Be at peace.
Будьте в мире.
Be full of joy.
Будьте радостны.
But don't be content.
Но не будьте самодовольны.
Don't feel condemned for what you're not.
Не чувствуйте себя проклятыми за то, что вы не достигли чего-то.
But don't be content.
Но не будьте самодовольными.
You should say, I want to love more, Lord.
Вы должны понимать, Господи, я хочу любить больше.
I want to be kinder, Lord.
Я хочу быть добрее.
I want to be more gentle.
Я хочу быть мягче.
Now, I want to read to you what Albert Barnes writes about this.
Я хочу прочитать вам, что об этом пишет Альберт Барнс.
He paraphrases the Apostle Paul.
Он пересказывает идеи апостола Павла.
And he says this.
И вот что говорит.
Instead of using our authority.
Вместо того, чтобы использовать свою власть.
We used only the most kind and gentle methods.
Мы использовали только самые мягкие и нежные методы.
To win you and to promote your peace and order.
Чтобы приобрести вас и чтобы помогать вам обрести мир и порядок.
I look at most of you men out there.
Я смотрю на вас, большинство мужчин.
Well, to be honest with you, I look at all of you.
Ну, честно говоря, на всех вас смотрю.
And I look at your wives.
И смотрю на ваших жен.
And I realize something.
И я понимаю что-то.
You must have really had to work to get her to marry you.
Вы, наверное, очень сильно постарались, чтобы она за вас вышла.
You must have really had to do something to win her heart.
Наверное, вы что-то особенное, необыкновенное сделали, чтобы завоевать ее сердце.
Either that or your wife just has the gift of mercy.
Либо так, либо просто у вашей жены потрясающий дар милосердия.
Let me ask you a question.
Задам вам вопрос.
Are you still trying to win her heart?
А вы до сих пор еще стараетесь завоевать ее сердце?
When there's agreement, a disagreement.
Когда есть разногласие.
Do you try to win her?
Стараетесь ли вы завоевать ее?
Without manipulating her.
Приобрести ее без манипулирования.
Without coercing her.
Без принуждения.
And without disregarding what she says.
И без неуважение к тому, что она сказала.
Because sometimes she's going to be right and you're going to be wrong.
Иногда она будет права, а вы нет.
But do you try to win her?
Но стараетесь ли вы приобрести ее?
Do you continue trying to win her heart?
Стараетесь ли вы, продолжаете ли вы еще и еще завоевать ее сердце.
This statement so beautiful, I'm going to read it again.
Вот это прекрасное высказывание, я еще раз его хочу прочитать.
Instead of using authority,
вместо применения власти,
we used only the most kind and gentle methods.
Мы применяли только самые нежные, тихие методы.
Now this could apply also to the wife, couldn't it?
Это же можно отнести и к жене, разве не так?
Instead of arguing and arguing and arguing,
вместо споров, споров и споров,
I used only the most kind and gentle methods.
Я использую только самые тихие и нежные методы,
to win you,
чтобы приобрести тебя.
Now, notice that Paul's not winning them so that they'll do something that benefits him.
Смотрите, он здесь хочет приобрести их не для того, чтобы они для него какую-то пользу принесли.
But winning you in order to promote your peace.
Но приобрести для того, чтобы способствовать вашему миру.
You know, even though we're born again and we're new believers,
и хотя мы возрожденные верующие люди,
our new creatures,
новое творение,
do you know the Lord sometimes has to win us in order to promote our peace?
Вы понимаете, что Господу иногда приходится еще стараться приобрести нас, чтобы способствовать нашему миру.
Now what do I mean?
Что я имею в виду?
We're convinced about what we need.
Мы убеждены точно, что нам нужно.
And we're just wrong.
И мы ошибаемся в этом.
But we're hard-headed.
Но мы твердолобы.
The Lord knows what we need.
Господь знает, в чем мы нуждаемся.
He knows we need to turn.
Он знает, что нам нужно повернуть.
And he often uses the most gentle and kind methods to win us so that we'll understand what we need.
И часто он использует такие нежные, тихие методы, чтобы дать нам это понять, чтобы мы поняли, в чем нуждаемся по-настоящему.
I think this is a beautiful text, and I think it can really help us in marriage.
Я думаю, это прекрасный текст, и он сильно помогает в нашем браке. А теперь я хочу поговорить об огорчении, о горечи.
Biblical headship is free from bitterness.
Библейское главенство свободно от горечи.
You and I, as husbands, we need to lay aside bitterness.
Мы с вами, как мужья, должны отложить горечь.
Look at Colossians 3:19.
Посмотрите Колоссянам 3:19. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
Husbands, love your wives and do not be embittered against them.
Не будьте к ним суровы, или по-другому, не будьте огорченными на них.
Now the word embittered comes from the Greek word pikraino.
И это греческое слово суровы или огорчены, это apokraino.
And let me give you just some words that kind of indicate what that means.
Я могу описать другими словами, что это передает, какую идею.
Embittered,
огорчены,
angry,
рассержены,
indignant,
негодующие,
irritated,
раздраженные.
It's almost like anger burning deep within us.
Это как гнев, который глубоко в нас где-то пламенеет.
Or as we use the word smoldering inside of us,
или
cooking inside of us.
Мы говорим, он там тлеет в нас, он там потихоньку кипит.
It's the very opposite of love.
Это прямая противоположность любви.
Let me give you some more words.
Могу еще привести другие слова.
Resentful.
Раздражительны.
Sour.
Кислые.
Frustrated.
Расстроенные.
Dissatisfied.
Недовольные.
No longer willing to participate.
Которые уже не хотят продолжать участвовать в чем-то.
Demonstrating a harsh attitude.
Проявляющие суровое, грубое отношение.
Having a critical attitude.
Имеющие критичные отношения.
Being cruel.
Ожесточенные.
Oppressive.
Угнетающие.
Now, there are men like this.
Есть такие мужчины. И есть такие женщины. Но Писание не дает нам такого разрешения. Давайте посмотрим Откровение
8:11.
Вот здесь написано: «Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».
Now, why did the men die from the waters?
Почему люди умерли от воды?
Because the waters were bitter.
Потому что они стали горьки.
That's the same word in the Greek New Testament.
По-гречески в Новом Завете то же самое слово стоит здесь.
And in the same way, bitterness kills.
Таким же образом горечь она убивает.
Also, now I want you to notice something about this text in Colossians.
И еще по поводу текста в Колоссянам, посмотрите.
It's in present tense.
Здесь используется настоящее время.
Which, as you know, indicates a continuous type of action.
Это передает действие продолжающееся.
So, let's read it in Russian, Colossians 3:19.
Давайте по-русски прочитаем Колоссянам 3:19. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Давайте я постараюсь так передать эту идею настоящего времени более явно.
Husbands, keep on loving your wives.
Мужья, продолжайте любить своих жен.
And keep fighting off bitterness.
И продолжайте бороться против горечи.
Or do not be in the habit of being bitter.
Или пусть не будет у вас привычки к горечи.
Do you see that?
Понимаете?
It's a continuous thing.
Это продолжающееся
We
действие.
Have the negative and the positive.
Здесь есть утверждение и отрицание.
Negatively, we keep on fighting off bitterness.
Отрицание в том, чтобы мы продолжали бороться против горечи.
We reject it, we deny it.
Чтобы мы отвергали ее, отказывались от нее.
Crucify it.
Распяли ее.
And we keep on loving.
И продолжали любить.
Those two things, they can't cohabitate in the same person.
В одном и том же человеке эти два отношения не могут сосуществовать.
Now, A.T. Robertson, the old Greek scholar,
A.T. Robertson, известный специалист по греческому.
You know, since this is found as a direct command in Colossians 3:19.
И поскольку здесь есть такое прямое повеление в Колоссянам 3:19.
He writes this.
То вот что он пишет.
This is the sin of husbands.
Это грех, который делают мужья.
Remember in Ephesians.
Помните Ефесянам.
Husbands, love your wives.
Мужья, любите своих жен.
Wives need love.
Женам нужна любовь.
Wives, respect your husbands.
Жены, уважайте своих мужей.
Husbands need respect.
Мужьям нужно уважение.
And the fact that he specifically mentions this sin.
То, что здесь напрямую упоминается этот грех.
Indicates that men have a tendency to be embittered against their wives.
Показывает, что у мужей есть склонность быть суровыми, иметь горечь к своим женам.
Now, why do men become embittered?
Почему мужья становятся горькими?
And women, you can also look at this for your own self.
И женщины, вы тоже можете это к себе отнести.
Why do men become embittered?
Почему мужчины становятся суровыми?
I'm going to give you the core reason.
Я приведу вам главную причину.
The woman fails to meet up to his expectations.
От того, что женщина не удовлетворяет его ожиданиям.
Now, I want to read a few things here.
Я здесь кое-что прочитаю.
Let's say for a moment that a man's expectations are biblical and thoroughly reasonable.
Предположим, что ожидания мужа библейские и вполне разумные.
But his wife continues to fail miserably.
Но жена постоянно его подводит в этом.
And the husband becomes embittered.
И тогда муж огорчается.
Is that bitterness? Is it justified?
А будет ли оправдано такое огорчение, такая ожесточенность?
I mean, she's failing at biblical commands.
Она не справляется с библейскими заповедями.
So is his bitterness justified?
Будет ли оправдана его суровость?
Absolutely not.
Совершенно нет.
What is happening here?
Но что там происходит?
Number one.
Первое.
The husband is desiring his wife's sanctification for his own benefit.
Муж желает освящения своей жены, но ради себя самого.
Rather than for her own good and for the Lord's glory.
А не ради ее блага и не ради славы Божьей.
He's bitter because it's affecting him.
Он огорчается, он ожесточается, потому что ему плохо от этого.
Maybe it's just making his life difficult.
Может быть, жизнь у него трудная становится из-за
Maybe
этого.
It's hindering his ministry.
Может, это мешает его служению.
Maybe it's even hurting his reputation.
Может быть, это даже вредит его репутации.
But see, those are all thoughts about self.
Но смотрите, это все мысли о самом себе.
It shows that there's idolatry going on.
Показывает, что там есть идолопоклонство.
The bitterness is not justified.
Такая ожесточенность не будет оправдана.
Also,
также,
it shows that the husband is blind to his own failures.
Видно из-за этого, что муж слеп к своим неудачам.
If anyone ever comes to me and talks about and says that, you know, they've reached a level of perfection where they no longer sin.
Если кто-нибудь придет ко мне и начнет рассказывать о своей жизни и скажет, что он достиг уже такого уровня освящения, что больше не грешит.
That the Christian can be capable of not sinning.
Что христианин способен достичь такого, что он перестает грешить.
I go to the Beatitudes.
Тогда я открываю заповеди блаженства.
Blessed are the merciful.
Блаженны милостивые.
Now, what do I mean?
Что я имею в виду?
The fact that God has to tell us that.
То, что Богу приходится нам говорить об этом.
The fact that He has to tell us that.
То, что Он нам говорит об этом,
demonstrates that we are still so susceptible to sinning.
Показывает нам, что мы все таки остаемся так склонными к греху.
You would think if there was one thing that God would never have to command us, it would be to be merciful.
И казалось бы, единственное, что Богу не обязательно было бы нам заповедовать, это быть милостивыми.
You and I have done nothing but break God's law.
Вы не делали ничего другого, только нарушали закон Божий.
Even now that we're reconciled to God.
Даже теперь, когда мы примирились с Богом.
There remain idols in our heart.
В сердце нашем остаются идолы.
We battle with sin and fail.
А мы сражаемся против греха и терпим неудачи.
Just think about it.
Подумайте об этом.
We've done everything that could should cause God to be bitter against us.
Мы сделали все, что только можно, чтобы Бог стал к нам суровым.
So when we're bitter at someone else.
Огорченным. И когда мы огорчаемся на кого-то, который не сделал нам ничего подобного по сравнению с тем, что мы сделали Богу, то из этого видно, как на самом деле мало мы похожи на Христа.
Now, one of the reasons for bitterness.
Одна из причин горечи
is that your wife or your husband does not meet up to your expectations.
То, что ваша жена или ваш муж не удовлетворяет вашим ожиданиям.
But another reason is a lack of forgiveness.
Но еще одна причина – это непрощение.
Now, let me give you an illustration that I gave last week.
Приведу вам иллюстрацию, которую я уже говорил на прошлой неделе.
Let's say that your wife does something wrong.
Предположим, жена ваша что-то сделала неправильное.
She burns the food.
Ну, может быть, еда пригорела.
She doesn't pay a bill on time.
Или, может быть, какой-то счет не оплатила вовремя.
Or let's say that your husband does something wrong.
Или, предположим, муж ваш сделал что-то неправильно.
He leaves his underwear in the middle of the floor.
Свое нижнее белье бросил на середине комнаты на полу.
That one thing.
И вот это одно.
And you look at that,
и вы смотрите.
And you go crazy.
и вы просто из себя выходите.
You just explode.
Просто взрыв.
You get so mad at him.
Так сердитесь на него.
Or you get so mad at her husband.
Или муж, ты так на нее сердишься.
Because of one tiny thing.
Из-за какой-то одной мелочи.
You're angry.
Ты гневаешься.
Now what does that mean?
Но что это значит?
It means one of two things.
Одно из двух.
One.
Первое.
You're emotionally unstable.
Вы эмоционально неуравновешены.
You're crazy.
Псих.
You need counseling.
Нужно в психбольницу.
I mean, really, think about it.
Подумайте.
You're walking across the bedroom floor and you see a pair of socks on the floor.
Проходите по спальне, и там на середине валяются носки.
And you're mad all day.
И вы весь день сердитесь.
You can't wait till your husband comes home.
Дождаться не можете, когда же муж придет домой.
So you can yell at him about what he did.
Чтобы вы смогли наорать на него за то, что он сделал.
That you're not right in the head.
Что-то с головой у вас не в порядке.
Or your wife does one thing wrong.
Или жена у вас что-то одно сделала.
And you go crazy.
И вы из себя выходите.
Because you are crazy.
Потому что вы и есть псих. Это один вариант. А другой вариант такой. Вы вышли из себя не из-за этой одной мелочи, что там носки были в комнате брошены. Но просто это запал, от которого взорвалась бомба.
And that bomb is made out of all these other things he's done against you.
А бомба это сделана из всего остального, что он против вас совершил.
That you have not forgiven.
И то, что вы не простили.
As we say in English, that was the straw that broke the camel's back.
Как говорят, что это была последняя по-английски, что это была соломинка, которая и сломала верблюду спину.
Now think about it.
Подумайте.
There's the camel.
Ну вот верблюд.
You put one load on him.
Вот на него поклажу погрузили.
Another load.
Еще добавили груз.
Another load.
И еще груз.
Until finally he's just piled up with weight.
В конце концов он уже весь нагружен.
And then you just take a straw.
А потом еще одна соломинка.
You put it on top.
Кладете сверху.
Breaks his back.
И спина ломается.
It wasn't the straw that broke his back.
Это же не соломинка сломала ему спину. Это весь остальной груз сломал ему. И с нами то же самое.
Really quick,
если вы очень быстро гневаетесь, во многих случаях это результат того, что вы не прощаете.
Now, it's very common for someone to say, I can forgive, but I can't forget.
Часто бывает, люди скажут, конечно, я могу простить, но не могу забыть.
That's a lie.
Это ложь.
And it will put you in prison.
Вы окажетесь в тюрьме.
Because here's something about bitterness.
Вот что надо сказать о горечи.
It not only hurts the person you're bitter against.
Это наносит вред не только человеку, против которого вы огорчены.
But it hurts you.
Но это вредит вам.
Usually even more.
Обычно вам еще больше вредит.
Jesus made it really clear,
Иисус очень ясно сказал об этом.
That a lack of forgiveness will put you in prison.
Что за непрощение вы будете в темнице.
And you will not come out of there until you have paid the very last cent.
И не выйдете оттуда, пока не заплатите последнюю кадранта, последнюю монету.
We have to let go of past failures.
Мы должны забывать, отпускать прошлые какие-то обиды. Или не будет надежды. Или просто не будет надежды.
Now, wives, I want to talk to you for a second.
Жены, я хочу с вами поговорить немножко.
With regard to these things, men can be very superficial.
Мужчины в этом отношении могут быть очень поверхностными.
I used to work with drug addicts a lot.
Я много работал с наркоманами.
Real rough drug addicts from the jungles of Peru.
На самом деле такие грубые, суровые наркоманы из пьяницы из Перу.
And they would come to a drug center where I was working.
Из джунглей они там в Перу приходили в этот центр, где я работал.
And They had literally destroyed their families.
Буквально они разрушили свои семьи.
Done horrible things to their wife.
Ужасно поступали со своими женами.
And then one day they get saved.
И вот потом наступает день, и они спасаются.
And they would go to their wife.
И тогда идут к жене.
And they would expect that in one moment everything be perfect.
И они ожидали бы, что сразу, за один момент, все станет идеально.
That the wife would forgive them immediately.
Жена сразу их простит.
Allow them back in the house.
Пустит снова их в дом.
Entrust them with the children.
Доверит ему детей.
Immediately.
Сразу.
And when it didn't happen immediately, they'd get mad.
И когда это не происходило сразу, они сердились.
We do something like that.
Мы что-то подобное делаем.
Maybe we've been acting in a bad way with our wives.
Может быть, мы плохо поступали по отношению к женам.
And we realize it.
И мы это поняли.
And we say, "Honey, I've had a bad attitude with you."
И мы тогда говорим: "Милая, я плохо к тебе относился.
Please forgive me."
Пожалуйста, прости меня.
Let's hug.
Давай обнимемся.
And she's like,
она вот так.
Has that ever happened?
Бывает такое?
It's like, no, no, hold it.
Он говорит: "Нет, нет, подожди."
All right, now I want to show you two problems.
Я хочу здесь показать две проблемы.
I want to show you the problem of the man.
Покажу вам проблему мужчины.
He's probably being, well, he is being too insensitive and superficial.
Его отношение в данном случае слишком поверхностно, бесчувственное.
But now here's the problem of the wife.
Но есть проблема и у жены.
Sometimes she can be pretty unforgiving.
Иногда она непрощающая.
And she can use these kinds of times in order to penalize or punish her husband.
И ей хочется использовать такой момент, чтобы как-то наказать или отомстить своему мужу.
Now, I'm not saying that if the man comes to you after really hurting you, everything should be all right in one second.
Нет, я не говорю, что тут же за одну секунду все станет нормально, если после каких-то неправильных поступков муж попросит прощения.
And man, you need to be careful.
Мужчины, вам нужно быть внимательными.
Yet at the same time.
Осторожными, но в то же время.
Wife, you need to be careful.
Жены, и вы должны быть осторожны.
Because a lack of forgiveness.
Потому что непрощение.
Demonstrates a very superficial relationship with the Lord.
Показывает, что у вас очень поверхностные отношения с Господом.
We killed God's son.
Мы убили Божьего сына.
You say, well, I didn't.
Вы скажете: да, не убивали мы.
If you had been in the garden with Adam,
если вы были в саду с Адамом,
you would have sinned.
Вы бы согрешили.
And if you had been there on the day they crucified our Lord,
если бы вы были в тот день, когда распяли нашего Господа,
you would have cried, "Crucify him."
Вы бы кричали: распни его.
You need to forgive.
Вы должны прощать.
Now, let me share something else with you.
Еще хочу вам рассказать. Если вы подходите к жене и просите прощения, и вы не видите, что она за секунду прям растаяла и все замечательно стало, и из-за этого вы сердитесь, то что это говорит о вашем покаянии?
What does that tell us about your brokenness?
Что это говорит о вашем сокрушении?
It tells us it's pretty superficial.
Сразу понятно, что было поверхностно.
Maybe you're just asking for forgiveness because you want your relationship right.
Может быть, вы просто просите прощения, потому что хотите восстановить отношения с ним?
Now, I'm not a prophet.
Я не пророк.
But I am a student of humanity.
Но я изучаю людей.
And I'm pretty sure that I'm really exposing some things in everybody's life here right now.
Я довольно сильно убежден, что сейчас я приоткрываю жизнь каждого, кто здесь есть.
These types of things have happened.
Такие дела у нас происходят.
They're ugly.
Это отвратительно.
And all I can say is this.
Но я могу сказать только.
You need to use wisdom.
Вам нужна мудрость.
But you need to be very careful.
Вам нужна осторожность.
Men, just in your superficiality.
Мужчины, вот такая поверхностность
And women, in your refusal to grant forgiveness.
Будьте осторожны с этим, и жены, будьте осторожны, не удерживайте прощение.
When you say things like this.
Когда вы говорите что-нибудь наподобие.
What, I'm just supposed to forgive you and then everything's all right?
И что, просто вот простите, все будет нормально?
Would you like to hear God say that to you?
А как бы вам понравилось услышать, что такое вам говорит Бог?
Yeah, but he comes, he does it like several times a day.
Ну, он так по несколько раз в день делает.
And you?
А вы?
Do it several times a day.
Вы делаете несколько раз в день.
And have to ask God, forgive me?
И вы просите у Бога, прости меня.
Would you like God to say to you, but you're doing this every day?
Если бы Бог ответил вам, да ты каждый день так делаешь.
If he comes to you seven times.
Если он семь раз подойдет.
Forgive him.
Прости его.
Then we go on beyond that, don't we?
И мы потом все равно продолжаем.
77 times.
До 70 раз.
Which is basically on and on.
Это означает все время.
I have discovered this.
Вот что я нашел.
That when a person comes to me and asks me for forgiveness.
Когда ко мне подходит человек и просит у меня прощения.
And I forgive them.
И я прощаю.
And at that very moment. Even my face changes.
Даже лицо мое меняется в этот самый момент.
And I'm acting now like nothing ever happened.
И я действую так, как будто бы ничего не произошло.
It gives them such encouragement and such strength.
То это придает тому человеку такую силу, так ободряет его.
Because do you know anything about hockey?
Вы что-нибудь про хоккей знаете?
When you do something in hockey, you're not supposed to do.
Когда вы в хоккее делаете что-то не по правилам, они вас сажают на лавку штрафников. И, может быть, 5 минут нужно там просидеть свое штрафное время, пока можно будет вернуться и продолжать играть. С людьми не делайте так. Не делайте так с людьми.
И не делайте что-то вот так.
И не делайте что-нибудь такое.
I forgive you,
я тебя прощаю.
But I got my eye on you.
Но я на тебя буду
смотреть.
Мы все очень нуждаемся в прощении.
We are in need of forgiveness.
Нам всем нужно прощение.
Here's another thing, just really quick, for everyone, even your children.
И вот еще что быстро скажу. Это нужно даже для детей.
When somebody asks for forgiveness,
когда кто-то просит прощения,
and it's really a sin they've committed,
и действительно грех был совершен,
they've done something wrong to you,
что-то сделали вам плохое,
and they say, I am sorry,
и говорят, прости меня,
please forgive me,
я виноват.
Do not say, oh, it's all right.
Не говорите, а, да ничего особенного.
Don't say that.
Не надо так говорить.
Don't say that to your children.
Не говорите так детям.
It's not all right.
Это не значит ничего особенного.
Say this.
Но скажите.
I forgive you.
Я прощаю.
And I only demand one thing.
И только одного требую.
This is what I say to people.
Я так говорю людям.
Honestly, I've done it so many times.
Честно, я много раз так делал.
I say it to my children.
И детям я так говорю.
I said it to someone a few months ago that sinned horribly against my family.
Несколько месяцев назад я сказал так человеку, который ужасно согрешил против моей семьи.
I looked at them and I said this.
Я смотрю на них и говорю.
I forgive you.
Я прощаю.
And I make only one demand upon you.
И только одно требую от вас.
That you accept my forgiveness totally.
Чтобы вы полностью приняли мое прощение.
And that from this moment on, we act as though that never happened.
И чтобы с этого момента мы жили так, как будто ничего этого не было.
See, there's an idea when you say, I forgive you, of releasing the person.
в том, как вы говорите, я прощаю, содержится идея, я освобождаю.
When I have sinned against my children,
когда я грешу против моих детей,
like I may say, Ian, I'm sorry, forgive me, I was angry.
И потом я могу сказать, к примеру, Иен, прости меня, я рассердился.
Your children will have a tendency to say, oh, Dad, that's all right.
У детей у ваших будет склонность, а папа, все нормально.
Don't let them do that.
Не разрешайте им так делать.
Say no.
Скажи нет.
I need your forgiveness.
Мне нужно твое прощение.
I forgive you, Dad.
Папа, я прощаю тебя.
Do you see that?
Понимаете?
It's very important.
Это очень важно.
Now, let's look at some effective ways to avoid bitterness.
Давайте рассмотрим, как можно эффективно избегать горечи.
With a failing wife.
Если жена подводит,
with a failing husband,
или муж подводит,
with failing children,
или когда дети подводят вас,
first of all, recognize your own failings and your own need of forgiveness.
В первую очередь, сознавайте, что вы сами часто подводите, и вам самим нужно прощение.
Look at Matthew 18:32-33.
Посмотрите Матфея 18:32-33.
Then summoning him, his Lord said to him, "You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you?"
Тогда Государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»
The master forgave him a debt he could not have paid in 1,000 years.
Государь простил ему долг, которым бы он не мог вернуть и за 1,000 лет.
Our master has forgiven us a debt we could not pay throughout all of eternity.
Наш господин простил нам долг, который мы за всю вечность не смогли бы отплатить ему.
So you can't forgive your fellow slave?
И что, ты не можешь простить своего товарища?
That's one of the greatest demonstrations of wickedness.
Это одно из величайших проявлений нечестия.
So we must recognize our own failings.
Мы должны сознавать свои неудачи.
And our own need of forgiveness.
Сознавать, что нам самим нужно прощение.
Second thing.
Второе.
We must recognize again that our marriage is a sovereign act of God.
Мы должны сознавать, что наш брак – это суверенное Божье действие.
Are you beginning to talk like Adam?
Или, может быть, вы станете говорить как Адам?
Lord, this wife that you gave me.
Господь, вот эта жена, которую ты дал мне.
Yes, he did give you your wife.
Да, действительно, он дал тебе жену.
And there's a sovereign purpose again for it.
И в этом есть Божья суверенная цель.
And to grumble with regard to your wife.
И роптать по поводу своей жены,
to be bitter with your wife,
быть огорченным из-за своей жены,
in one sense is to be bitter against God.
В каком-то смысле это значит быть огорченным против Бога.
Now let's look at something else.
Давайте еще посмотрим.
Recognize that the chief end of your marriage is not temporal happiness.
Признайте, что главная цель вашего брака не в том, чтобы иметь временное счастье, но в том, чтобы вы уподоблялись Иисусу Христу. Я вовсе не говорю, что брак не должен приносить временного счастья.
It does.
Он приносит.
But here's what I want you to see.
Но вот на что хочу обратить ваше внимание.
There are also times when it doesn't.
Бывают времена, когда он не дает счастья. И в такие времена вы должны вспоминать о Божьем замысле. Бог употребляет это, чтобы вы преображались в образ Христа. Берегитесь горечи.
I have seen this sin so often in the lives of people.
Я так часто вижу этот грех в жизни людей.
You can see it etched upon their faces.
Вы можете увидеть это, как на лицах у них отпечатывается.
It's a prison.
Это тюрьма.
that you don't want to be in.
И вы не хотите оказаться в такой тюрьме.
It is not justifiable.
Нет этому оправдания.
And it will kill you.
И это вас убьет.
Not just the person you're embittered against.
Это не только против человека, а на которого вы огорчаетесь.
Now I want us to look at biblical headship and see that it's understanding.
Еще я хочу, чтобы мы рассмотрели библейское главенство и увидели, что оно связано с пониманием.
Look at 1 Peter 3:7.
Давайте посмотрим 1 Петра 3:7.
He says, "You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman."
Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом.
Now, when it says understanding way,
вот здесь, где сказано благоразумно,
it comes from a Greek phrase katanosis.
От греческого слова katanosis.
Literally.
И буквально это значит
live with your wives according to knowledge.
Обращайтесь с женами согласно знанию.
And it's very important to understand this.
Очень важно это понимать.
He is not just saying live with your wife in an understanding way.
Здесь не просто имеется в виду как-то понятно или со знанием дела.
He's not simply saying be sympathetic.
Здесь он не говорит, что будьте сочувственными,
be patient with her.
Терпеливыми.
See, that's the way we oftentimes use that word.
Часто мы вот в таком смысле толкуем слово благоразумно.
He's a very understanding person.
Ну, он человек такой снисходительный, он может войти в положение.
It means he's very sympathetic and patient.
То есть, значит, он сочувствует, он с терпением относится, благоразумно.
But that's not what this is teaching.
Но здесь не такое учение.
It's basically saying, live with your wife in a way that conforms to true knowledge.
Но буквально это значит, обращайтесь с женами согласно истинному знанию.
And how could we take that?
Как это можно понимать?
Live with your wife in a way that conforms to biblical truth.
Живите, обращайтесь с женами согласно библейской истине.
You had better know what the Bible says and live according to it.
Вам лучше уж знать, что говорит Библия, и согласно этому обращаться с женами.
Because this is what's required of you.
Потому что от вас именно это требуется.
Even in marriage.
Даже в браке.
You know, I talk to people and who are having trouble.
Я говорил с людьми, у которых были проблемы.
And before I give them counsel, this is what I'll do.
И прежде чем давать им наставления, вот что я делал.
Tell me what the Bible says about this problem of yours.
Скажите, что говорит Библия о вот этой вашей проблеме.
Tell me how you're supposed to respond.
Расскажите, как вы должны были реагировать.
They don't know.
И они знают.
And there's the problem, isn't it?
И вот в чем проблема.
You can't obey what you don't know.
Они не знают, и проблема в том, что они не могут исполнить то, чего они не знают.
Now, let me give you a little bit of advice.
Разрешите вам дать совет.
And this is kind of more pastoral.
Такой пасторский совет.
When I was in Peru,
когда я был в Перу,
I began a church.
Я там основал церковь.
And in like a year or so, like about 2 years, it grew to about 120 people.
И примерно через год или два, how many?
120.
Было у нас примерно 120 человек уже.
Everything was really going well.
Все там так хорошо двигалось.
And this one Peruvian pastor came to me.
И пришел ко мне один пастор, перуанец.
And he rebuked me.
И упрекнул меня.
He said, I need to rebuke you.
Он сказал, я должен тебя обличать.
I said, okay.
Я говорю, хорошо.
What for?
А за что?
He said idolatry.
За идолопоклонство, он сказал.
Leading your people into idolatry.
То, что ты ведешь людей к идолопоклонству.
Now he was a kind man and he loved me.
Он был добрый человек, он любил меня.
But he wanted to make a point.
Но он хотел обратить на это внимание.
I said, what do you mean?
Я спросил, а что ты имеешь в виду?
He said, people really are appreciating your preaching.
Он сказал, людям очень нравится твоя проповедь.
And they're really appreciating your counsel.
им очень нравится твое наставление. В этом нет ничего плохого. Но проблема вот в чем. Когда люди приходят к тебе за советом, что ты делаешь? Ну, я говорю, открываю Библию и даю им наставление. Он сказал, именно так. Я говорю, брат, ты должен объясниться, что в этом плохого? Он говорит, Пол, у тебя в церкви любой человек с проблемой всегда идет к тебе. Они не должны идти к тебе сразу. Они должны сразу идти к Богу. Они сразу должны обращаться к Божьему Слову. Они это пропускают. Они сразу идут к тебе. Он сказал, ты их уводишь от Бога. И он дал мне один практичный совет, который с тех пор мне помогает. И вот как я научился у него, и так я и поступаю. Ко мне кто-нибудь приходит, рассказывает, что у них в браке есть проблемы. Верующий. Я говорю, ладно.
What has God shown you in the Word and prayer?
А что Бог открыл тебе об этом, что Он показал через Свое Слово и молитву?
According to the Word, what should you do?
Согласно Слову Божьему, что ты должен делать?
And you know what oftentimes they say?
И знаешь, что они часто говорят?
Well, I haven't looked. I mean, I don't know.
Часто говорят, да, я еще и не думал, и не смотрел даже, не знаю.
Now, if it's a critical situation,
если вопрос какой-то критический,
I'm probably going to help them.
То я, скорее всего, помогу им.
But here's what I'm normally going to do.
Но обычно вот что я делаю.
I want you to go home.
Идите домой.
I'm not going to sit here 3 hours with you.
Я не буду 3 часа с вами сидеть
and
сейчас.
I'm not going to do a Bible study for you.
Не буду для вас проводить изучение Библии.
I want you to go home.
Отправляйтесь домой.
And I want you to spend this week studying the scriptures.
И я хочу, чтобы вы на этой неделе изучали Библию.
And seeking God in prayer.
И искали Бога в молитве.
With regard to this problem of yours.
По поводу вот этой проблемы, которая у вас есть.
And a lot of times they'll go, well, I don't even know where to look.
И часто они говорят, я не знаю, где смотреть.
That's okay.
Ладно, нормально.
I open up my desk.
Я открываю ящик стола,
pull out a sheet of paper,
вытаскиваю листочек.
And when I was a pastor, I even had the text already on there.
И когда я был пастором, у меня уже готовый текст был напечатан там.
Look these texts up.
А вот эти тексты перечитайте. Откройте Библию, читайте.
Cry out to God.
Взывайте к Богу.
And come back and tell me what these scriptures say.
И потом придете и расскажете, что вы узнали из Писания.
Tell me what you should do.
Вы расскажете мне, что вы должны делать.
Sometimes they never come back.
Иногда они даже не возвращаются.
They want someone else to tell them.
Они хотят, чтобы им другой кто-нибудь рассказал.
But when they most do come back,
но все-таки чаще всего приходят.
They have sort of an idea.
И еще раз приходят, и у них уже есть представление.
I listen to what they say,
я слушаю, что они мне говорят.
And as a pastor, what do I do?
И как пастор, что я тогда делаю?
I refine it a little.
Я немножко их поправляю.
I correct it a little.
Немножко уточняю.
I direct them a little.
Немножко направляю.
Do you see what's going on?
Понимаете, что происходит?
Instead of running to me,
вместо того, чтобы бежать ко мне,
I'm teaching them to run to God and His Word.
Я учу, чтобы они прибегали к Богу, к Его Слову.
But I'm not leaving them there by themselves so that they can come up with all kinds of crazy interpretations.
Но я не оставляю их без внимания в этом, чтобы не оказалось у них каких-то сумасшедших теорий и толкований.
Because I mean, some people are not very trained in the study of God's Word.
Понимаете, некоторые люди мало способны изучать Библию.
But this will help them to be.
Но это как раз и поможет им научиться изучать Библию.
Some guy comes back and says, "Well, I was reading in Leviticus. I just need to stone my wife."
А кто-нибудь скажет: "Вот я книгу Левит читал, кажется, нужно мою жену побить камнями."
And I go, "No, you need to understand biblical interpretation."
Я говорю: "Нет, нет, надо сначала правильно понимать толкование Библии."
So you want to help them?
Надо помогать им с этим.
And you want to use a lot of wisdom.
И для этого нужна мудрость. Иногда, когда люди приходят, вы тут же должны вмешаться.
But for the most part, you need to teach your people to go to the Word of God, to go to God before they come to you.
Но чаще всего вам нужно учить людей, чтобы они прежде чем прийти к вам, приходили к Богу, к Его Слову.
And we ought to do that in every relationship.
В любых других взаимоотношениях тоже мы так должны делать.
With our wives,
с женами,
with our children.
С детьми.
When they come to you wanting answers,
когда они приходят к вам за ответами,
put this book in their hands.
Отдайте им эту книгу.
Tell them to find them.
Скажите, там ищите ответ.
If they can't find them, help them find them.
Если не могут найти ответ, помогите найти
Let
ответ.
Them come back and tell you what this book says.
Попросите, чтобы они вам рассказали, что сказано об этом здесь.
Do you see what's happening?
Понимаете, что происходит?
They're starting to study the word.
Они тогда начнут изучать Писание.
This one pastor who rebuked me,
вот тот пастор, который меня обличал,
He told me that that he had a couple in his church and their marriage was a disaster.
Он рассказал, что у него в церкви есть одна пара, у них просто ужасный брак.
And they came to him.
И они пришли к нему.
And he did this with them.
И он с ними так поступил.
He kept sending them back.
Он снова и снова отправлял их.
Pointing them back to the word.
Снова и снова указывал им на Писание.
And he told me now they are the two marriage counselors in our church.
И он сказал, теперь они двое занимаются семейным душепопечением у нас в церкви.
Do you see this?
Понимаете?
Now, so live with your wife in a way that conforms to true knowledge.
Итак, обращайтесь благоразумно с женами по истинному знанию.
The Greek scholar Vincent writes this.
Греческий специалист Винсент пишет.
Live in your marriage.
Поступайте в браке.
With an intelligent recognition of the nature of the marriage relationship.
Разумно сознавая характер брачных взаимоотношений.
Now, Viewing this positively, it would sound like this.
Если в форме утверждения это посмотреть, то получится так.
Let your behavior with your wife be governed.
Пусть ваше отношение, ваше поведение по отношению к жене
by the biblical knowledge of who you both are in the created order and in Christ.
Будет направляться библейским знанием о том, кто вы такие по отношению друг к другу и по отношению к Христу.
And let your life be governed by the purpose of marriage.
И пусть ваша жизнь руководствуется целью брака.
And the will of God regarding marriage.
И волей Божией относительно брака.
Now, if you want to look at it negatively,
если с отрицательной, в виде отрицания это рассмотреть,
Do not live with your wife as a biblically ignorant man would do.
Не поступайте, не обращайтесь со своими женами, как делают люди невежественные в Писаниях.
Do not live with your wife as an unbeliever or a pagan who does not know God.
Не обращайтесь с женами, как это делают язычники или неверующие, не знающие Бога.
But with biblical understanding.
Но благоразумно, с библейским представлением.
Now, before we stop, I want to say one more thing.
До перерыва я хочу еще одно сказать.
And when we come back, we're going to talk about the wife as a weaker vessel.
Позже мы поговорим о жене как немощнейшем сосуде.
But the wife as a woman is supposed to be different from you.
Но жена как женщина ожидается, что она будет не такая, как вы.
In the same way that believers are supposed to be different.
Точно так же, как верующие отличаются друг от друга.
Not everyone is a preacher.
Не каждый верующий проповедник.
Some have the gift of service.
У некоторых есть дары служения.
Some have the gift of giving.
Или дар даяния.
Some have the gift of administration.
У кого-то дар управления.
You see, only in Jesus do we find all the gifts.
Только у Иисуса есть все дары.
Only in Jesus do we see the perfect personality.
Только у Иисуса мы видим совершенную личность.
But you and I lack in all these things.
Но мы с вами имеем недостатки во всех этих сферах.
So when we come together as the body of Christ, we have a more complete picture of what Jesus looks like.
И поэтому, когда разные люди собраны в теле Христовом, то больше можно понять, какой был Иисус на самом деле.
It's the same way.
Точно так же.
The same way in marriage.
Точно так же и в браке.
She was created with different strengths and different weaknesses.
Она сотворена, у нее есть свои сильные и слабые стороны.
And she must be different if she's going to be complementary.
И если она должна быть соответственным помощником, то она должна быть другой.
In my country they talk about the man's feminine side. That there's a part of man that's also kind of feminine.
И у нас в стране сейчас принято так рассуждать, что у мужчин есть какая-то внутренняя жизнь, которая такая же, как у женщин.
Well, there is a part of man that is sort of feminine.
Ну, можно сказать, что есть у мужчин отчасти что-то женское в жизни.
But it's not inside him, it's beside him.
Но это не внутри него, это рядом с ним.
It's his wife.
Это его жена.
She complements you.
Она дополняет вас.
Marriage brings two of God's children together.
Брак соединяет двух Божьих детей.
With different strengths and different weaknesses.
У которых есть разные сильные стороны и разные слабые стороны.
To balance each other out.
Чтобы они могли уравновешивать друг друга.
Let's pray.
Давайте помолимся.
Father, we thank you for this time of teaching.
Отец, благодарим тебя за это время учения.
Please strengthen us throughout this day.
Пожалуйста, укрепи нас в этом дне.
That all things might be done according to your will.
Чтобы мы все могли делать по твоей воле.
That the word would enter in deeply.
Чтобы слово глубоко проникало в нас.
And truly bear fruit.
И действительно приносило плод.
In Jesus' name.
Во имя Иисуса.
Amen.
Аминь.